Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, в эфире программа Натальи Басовской «Все так», и я ее соведущий Алексей Венедиктов, «Наполеон 3». Не «Наполеон 3», а это может быть у нас впереди, а третья передача о Наполеоне Бонапарте, о Наполеоне 1, еще не императоре, а может быть в ходе передачи вдруг станется так, что он станет императором, но не последняя. Так не укладываемся. И в связи с этим, естественно, как всегда, в начале программы я разыгрываю призы, в данном случае я разыгрываю компьютерную игру «Стратегия». Естественно, «Стратегия» Сидемейра, «Цивилизация 4», фирма 1С. 10 победителей. Напомню, телефон, на который надо присылать ответы, смс, +7 985 970 45 45, +7 985 970 45 45. Вопрос, связанный с Наполеоном. Какой великий французский художник повалил на колонну, поставленную в центре Парижа, в знак победы Наполеона? Итак, какой великий французский художник повалил колонну, она сейчас стоит, ее восстановили, повалил колонну в центре Парижа, поставленную в честь победы Наполеона, если вы знаете имя этого великого французского художника, +7 985 970 45 45, и не забывайте подписываться.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, «Наполеон, часть третья». Он еще не император, но уже пожизненный консул.
Добрый вечер. Наполеон Бонапарт оказался столь масштабной личностью, что мы с Алексеем Алексеевичем рассудили, было бы неразумным, что ли, скороговоркой рассказывать об этой крупной фигуре, которая в европейской истории оставила след, сопоставимый с самыми крупными эпическими фигурами прошлого. Не случайно наш великий полководец Александр Васильевич Суворов, я об этом говорила, упоминал, ставил его в ряд как воителя, как полководца, с Цезарем, Ганнибалом, Александром Македонским. Он и сам готов был без ложной скромности себя поставить в этот ряд. И на самом деле он этого, видимо, заслужил. И во многих-многих других отношениях он, в общем-то, на долгое время определил лик европейской истории. И поэтому, как мы шутили во время первой передачи, так получилось чуть-чуть с улыбкой, мы сказали, что начали с утробной фазы его развития, да. Ибо Алексей Алексеевич добавил к моему повествованию очень важную деталь, как его мать, знаменитая мама Летиция, как он ее звал, женщина, оказавшая на него огромное влияние в жизни, еще до рождения Наполеона скакала по лесам, можно сказать, в каком-то смысле партизанила против французов, которым он будет служить всю жизнь. И потом две передачи привели нас к такому моменту его жизни. Он еще вполне дитя революции, и не раз его так называли, и называли совершенно правильно, французской революции. Может быть, для нашего уха это не очень привычно. Впервые это четко показал Альберт Захарович Манфред, прекрасный советский историк и мастер исторического портрета. Такую колоритную деталь вспомню его книгой «Наполеон Бонапарт». В 70-е годы давали взятки, как простодушны были времена. Это тогда называлось не откат, а вот знак внимания в виде такой книги мог помочь себе решить какой-нибудь мелкий вопрос.
Это
очень отпечаталось у меня в сознании. И вот Альберт Захарович, прекрасный мастер портрета, уже тогда показал ярко, что не очень принято было в советской историографии, что, конечно, этот человек под знаменем революции пришел в мировую историю. И что был в достаточной мере якобинцем, хотя не участвовал непосредственно в деятельности якобинской партии, развивался вместе с этой революцией, и что его приход к власти единоличной, с которой мы сегодня начинаем, не стоит, наверное, считать, как было долго принято в нашей отечественной науке, концом этой революции. Это момент ее развития. Революции развиваются не так простенько, что вот взлетело, и вот переворот, 1799 год, он объявлен тогда первым консулом среди трех, тогда еще только на 10 лет, вскоре пожизненным, и что это конец революции. Да нет, это логика революции. Личность лидирующая, вождь, а революции без вождей не обходится. Пусть он не назывался вождем, он назывался консулом на древнеримский манер. Но вождь становится властной фигурой и очень сильно влияет на ее развитие, а развитие это не всегда в сторону баррикад. В данном случае развитие революции заключалось в том, что он человек очень одаренный, способный воевать блистательно, начинает отражать действия европейских держав, монархических держав, направленные против революционной Франции, и поначалу от имени революции. И его армии непобедимы потому, что они воюют именем революции, и Бонапарт – это для них символ революции.
По-прежнему.
По-прежнему.
Даже когда он станет императором.
И это навсегда. Это в какой-то мере навсегда.
Зачем же он стал императором?
Слаб человек. Все-таки властность, тяготение к неограниченной власти, неограниченной возможности, к тому же у человека, вышедшего из низов, что, видимо, очень важно. И всегда
из
он прекрасно...
Из провинции,
да. Не из нищеты, да. А из провинциальной, так сказать, знати. Мы об этом говорили. Да. Бумаги-то они себе выправили, что они из знатного тосканского, допустим, там, флорентийского, в Тоскане, Флоренция, да, главный город, флорентийского патрицианского рода. Что такое патрицианский род? Это нечистая аристократия. Он будет всю жизнь это испытывать, и мы сейчас увидим, в его коронации это очень проявится. Ему хочется стать властителем таким же, как властители прошлого, и, сохранив революционные идеи, править единолично, властно и не хуже, чем другие монархи. По существу, уже в 1800 году он уже не на 10 лет, он уже присвоил себе титул пожизненного консула. Его так и начинают называть. Удивительный титул. Господин пожизненный консул. Довольно нелепый. Конечно, лучше будет император. Ваше Величество. Да. Это не за горами.
Сир.
А пока это господин пожизненный консул. Что-то нелепо революционное в этом есть. Революционная неказистость. Революционный вот переход от чистой революции к революции в декорациях Древнего Рима. Консул, конечно, из Древнего Рима. И он продвигается в течение 1800-1802 года к монархии. Все это понимают. И зреет недовольство в обществе Бонапартом, не совершенно тотально всеобщее, но достаточно широкое. И что самое занятное, прекрасно показывает, у нас такие прекрасные монографии о Бонапарте, не только Манфреда, Тарли, ну, допустим, еще Ревуненков, Троицкий.
А сейчас вышел Макс Гало, замечательный роман.
Переводные,
да.
Я про роман сейчас обычно вышел. Не говорю, предпочитаю.
Гало, он историк на самом деле.
Вся его жизнь роман.
Ну, в общем, да.
Тут про него только запишу. Пиши, получается, роман. И что занятно, историки это показывают очень хорошо. Недовольство, конечно, это не народное недовольство. Народ как раз все больше и больше ему предан за то, что Франция побеждает под его руководством врагов. Враги настоящие, Франция тоже настоящая. А вот слева и справа политические силы. Его и левые былые якобинцы готовы спихнуть, низвергнуть за то, что он изменил идеям чистой республики. И справа были и монархисты. Он не такой монарх, какой им нужен. Им нужны бурбоны.
Но они же вели с ним переговоры, пытались вести с ним переговоры, чтобы он восстановил монархию бурбонов, чтобы он вернул бурбонов. Он их заманивал переговорами.
Заманивал, чтобы выявить. Никогда бурбонов, он даже мыслить об этом не мог. И когда уже он потерпит все всяческие поражения, мысль о восстановлении монархии бурбонов для него одна из самых невыносимых. И начались заговоры, покушения. Покушения реальные совершенно. Я некоторые упомянула в прошлый раз. Ну, например, там в Германии студент с кинжалом чуть не заколол его громадным кинжалом. Но Бонапарт, он все-таки дитя революции. Он его призывает к себе, этого юношу, мальчишку, и говорит: отпускаю на свободу, если дашь клятву никогда со мной не бороться, не покушаться. Тот говорит: нет, убить такое чудовище, это подвиг. Расстрелял. То есть он, конечно, никакой там не добряк. Но были и мнимые покушения и заговоры. Когда появляются реальные, человека любого, даже столь проницательного, достаточно проницательного, хотя не во всем, как Наполеон Бонапарт, можно запугать мнимыми заговорами. Так, например, вот заговор так называемый знаменательный герцога Энгиенского, ну, событие общеевропейского масштаба. Очень-очень большое впечатление оно произвело в Европе, и многие считают, что с момента казни этого герцога Ингиенского Бонапарт уже воистину тиран и не дитя революции.
С него, собственно, с этого эпизода начинается «Война и мир».
Это поворотный момент. Герцог Ингиенский, полное имя, что имя стоит? Бонапарт уже раздражал это. Луи Антуан Анри де Бурбон Конде. Этот человек, молодой человек, ему было 32 года, он происходил из двух ветвей абсолютно правящего дома, абсолютно голубой крови, Бурбон-Конде. Конде – боковая ветвь бурбонов.
Да.
В 1789 году в разгар революции эмигрировал вместе с отцом и дедом знаменитым, кочевал по Бельгии, Швейцарии, Италии, Германии, убегая от Бонапарта. С 1792 года воевал против революционной Франции с истинным убеждением, что это правильно и хорошо, в знаменитой армии Конде, которой командовал его дед. Армия была уничтожена. И после этого, после заключения одного из там, много мирных договоров, мирного договора 1801 года, ушел из, когда распалась вторая коалиция европейских держав, ушел из политической жизни, жил в тихом герцогстве Баденском, но на английскую пенсию. Это уже такой ущербный момент, которым очень легко было Бонапарта настроить против этого человека. Его кормят роялисты. Его кормят злейшие враги Франции, англичане. И вот он отдает приказ, который, конечно, для Наполеона Бонапарта в морально-политическом смысле имел очень негативные последствия. Но такие провокаторы, которые его окружали, Талейран, со временем Фуше, политиканы, провокаторы, которые даже, по-моему, затруднялись, кого сегодня предать, кого завтра. Но что предать, это ясно. Подогревали, видимо, этот его страх перед мнимым заговором. Не был герцог Ингиенский в заговоре, но он был последним, самым непосредственным отпрыском вот этого дома Бурбонов Конде.
И который жил близко у границы.
Жил у границы.
Ну, протяни руку.
На германской территории.
Да.
И протянули, совершив ужасный поступок, ворвавшись на чужую территорию, отряд французских драгун, по-моему, схватил этого молодого человека и уволок во Францию. Это, в общем, нарушение всяческих международных законов. И состоялся быстрый так называемый суд в Париже. Это фарс, никакой не суд.
Военный
и его расстреляли. Военно-полевым судом, хотя он в этот момент не воевал, расстреляли во рву Винсенского замка. Многие считают, что в этом во рву Винсенского замка была расстреляна вера в то, что все-таки Наполеон Бонапарт от революции.
И про убийство герцога Ингиенского, во всяком случае, приписывается знаменитая фраза Талейрана о том, что это больше, чем расстрел герцога Ингиенского, это больше, чем преступление, это ошибка.
Но который он двуличный, пятиличный, девятиличный
Талейран.
Человек, Талейран, конечно, содействовал. Состоялось это это грустное событие, 21 марта 1804 года. Красавец, аристократ, 32 лет, любимец женщин, который давно ни с кем не воевал.
И Бурбон.
Да, и
Бурбон,
Бурбон Конде.
Да.
Все это было воспринято очень дурно и во Франции, и в мире. И тут же, можно сказать, в этом же году, еще успел в декабре, 2 декабря 1804 года, Наполеон I Бонапарт устраивает свою коронацию.
Вот здесь я хотел бы нашим слушателям сказать, что существует совершенно, хотя Наталья Ивановна не рекомендует художественную литературу, существует совершенно замечательное произведение Стефана Цвейга «Фуше». Вот очень подробно цареубийца Фуше боялся, что Наполеон договорится с бурбонами. И его роль великим писателем Стефаном Цвейгом раскрывается таким образом, а писатели иногда видят дальше, чем историки, что это была провокация для того, чтобы между Наполеоном и бурбонами легла кровь.
Да.
Чтобы они не смогли договориться.
И это никогда нельзя было преодолеть.
Да.
И я думаю, Цвейг вообще великий психолог, чьими наблюдениями психолого-историческими я бесконечно восхищаюсь. Там Мария Стюарт и многое другое. Он здесь, безусловно, видимо, прав. И вот на фоне этого потрясения некрасивой истории с герцогом Ингиенским пышная коронация в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1804 года. костюм для коронации, костюмы для себя и своей супруги Жозефины Багарне, с которой он кое-как вступает скорее в церковный брак, потому что иначе как же она какая императрица, если их брак был только гражданским. Условно церковный торопливый брак, костюм он придумывает сам, заказывает, и эти костюмы напоминают, безусловно, супермонархические одежды, восходящие к императорскому Риму, к временам римских цезарей. Ну, и самый знаменитый эпизод этой коронации, когда папа римский, Пий VII, фигура, попавшая в ужасное положение, он папство определиться не может в этой туманной обстановке. Вы за кого? За какой интернационал? Угу. Папству понять очень трудно. Он теснит, он в Италии воюет. Его блистательный итальянский поход показал, что его военная сила непреодолима. В то же время это вроде какой-то антихрист. И к божественным делам он очень равнодушен. Но его очень боятся. И когда он говорит «хочу, чтобы меня короновали», Пий VII на этот компромисс идет, но в разгаре церемонии Наполеон Бонапарт показывает, кто все-таки самее из них, как говорят в шутку, детское выражение, кто самее, мама или папа. Он выхватывает у него в решающую минуту корону, сам надевает себе на голову. Сама коронация – это тоже нечто совершенно беспрецедентное. И затем другую корону на Жозефину. И править тоже начинает сам. Но прежде чем рассказать, как он правит, необходимо сказать, что он на этом не остановился. Вот началась гордыня. Вот начало конца. Кто говорит начало конца экспедиции в Россию? Да, в военном смысле, да. А в моральном – здесь. Он устраивает вторую коронацию. Это как же раздирает этого корсиканского человека, который когда-то мальчика питался два раза в день, и мы его жалели в первой передаче.
Ну, кстати, тоже молодой, 35 лет.
Да. Он не стар, но он устраивает вторую коронацию в Италии. В Италии, которую он после своего блистательного похода объявил республикой. Ты сам принес как бы туда свободу, республиканский строй на кончиках сабель и мушкетов своих солдат. И ты же превращаешь Италию в королевство, королем, который для начала он коронуется в Милане 26 мая. Значит, мало одной короны, давай вторую. Но какую? 26 мая 1805 года. Какая это корона? Это корона лангобардских королей, которой почти ровно 1000 лет назад, а именно 25 декабря 800-го, заметьте, не 1000 какого-нибудь, а просто 800-го года, был коронован Карл Великий. Ну, Боже мой, какая гордыня! Какая гордыня! Я прямой наследник Карла Великого. А вся монархическая Европа должна была напрячься до крайности.
Содрогнулась.
Еще бы в состав знаменитый, так сказать, пусть древний, раннесредневековый, но империи Карла Великого входили территория нынешней 19 века Франции, Германии, вся Северная Италия. Папство было очень, так сказать, в центре сохранено богомольным Карлом Великим, но вся Северная Италия и еще всякие кусочки было покорено, да, северная часть Испании, да. Поход Карла Великого за Пиренеи.
Да, да, да.
То есть, раз он претендует, что он прямой преемник, это значит, пусть та империя существовала недолго, в 843-м она была разделена, Верденский раздел, но он претендует вот на что. То есть он сам подталкивает их к следующим коалициям против него. Всего их будет 7. И против одного полководца 7 коалиций европейских государств. Но он сам как бы на это вот набивается, как скажем, просторечие.
Нарывается.
Вице-королем он назначает своего пасынка Евгения Багарне. То есть я, конечно, король, корона на мне, вторая я уже, корона
Париже,
номер 2. Да, но я занят.
В Париже в походе.
Да, я занят. И он своего пасынка, одного из самых приличных людей своего семейства, Евгения Багарне.
Как выяснилось потом.
Это выяснится позже. Назначает вице-королем. И начинается вот то, что назвал, я считаю, Альберт Захарович Манфред, совершенно потрясающе точно, хотя кто-то с ним спорит, с одной стороны, династическое безумие. И не только в том смысле, что он теперь их рассаживает массу людей по престолам. Оно глубже. Он стремительно создает новую знать. Ну, например, подсчитано, что это приводит Ревоненков в своей книге «Наполеон Бонапарт». 1808-1815 годы он создает примерно 50 новых князей и герцогов по происхождению лавочников, лакеев, мельников, кого угодно. 452 графа и 1500 баронов.
Новая элита, новое дворянство.
Новая элита. И вот она какова. Ожеро. Маршал Франции. Он вводит титул маршал Франции. Вводит много слов. Великий, великий, все великое. Маршал Франции. И назначает сразу 18 маршалов. Я некоторых назову. Ожеро. Герцог Кастильонский, сын лакея. Лан, любимец Бонапарта, друг, рано погиб в 809 году. Маршал Франции, герцог Монтебелло, звучит, сын деревенского мельника. Ней, храбрейший,
князь соратник, московский.
В том числе московский, герцог Эльхингенский и князь московский, сын трактирщика. Мюрат, знаменитый рыжий богатырь. Мюрат, маршал Франции, муж сестры Наполеона Каролины, предаст его 100 раз за все хорошее. Герцог Бергский, король неаполитанский, сын трактирщика. Вот это новое знать. Как должно это раздражать монархическую Европу, представить нетрудно. И он создает новую систему правления. Он им хочет выглядеть императором в римском смысле. Империум, носитель высшей власти, окружает себя высшими сановниками, так и называет их, 6 человек. Верховный совет при императоре, это они, вводит титул, должность великого канцлера, великого казначея, великого электора. Жозеф Бонапарт, брата своего бездарного, начинает выдвигать в великие. Возвращает монархическую должность конетабля, государственного канцлера, это Евгений Багарне. Великий адмирал, это кавалерист Мюрат. Это даже смешно. Это вот ослепление властью. Ослепление властью. И что-то в этом есть, конечно, вот то провинциально неудовлетворенное. Я считаю, что человек из провинции, это не значит, он обязательно полыхает этим всю жизнь. Вот у Бонапарта это неугасимо было. Ты так выдвинулся. Успокойся. Нет, не может. И этими действиями восстанавливает против себя всю Европу.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так». Мы говорим о Наполеоне Бонапарте, о Наполеоне Первом. И мало ли что не понравится Наталье Басовской, Наполеоне Великом. Все-таки Великом Наполеоне.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так. Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
И мы продолжаем наш разговор о Наполеоне с Натальей Ивановной Басовской. Но сначала наши победители. Я напомню, что я разыгрывал 10 экземпляров компьютерной игры «Стратегия Сида Мейера. Цивилизация 4. Фирма 1С». Я задал вам вопрос, какой художник повалил колонны. Естественно, имелось в виду Вандомская колонна. Раньше она называлась Аустерлицкой колонной. Хотя мы еще с вами даже до Аустерлица не дошли. Сейчас дойдем. Так вот, это был Густав Курбе. Знаменитый художник, из-за этого он потом вынужден был эмигрировать, платить штраф, восстанавливать, свои деньги не восстанавливать, но платить штраф за это, да?
Какие издержки, страсти, какие
страсти
чувства?
Наполеон вызывал.
Он вызывал
через
и вызывает.
50 лет после смерти это все было. Так
и
вот,
вызывал, и
наши победители, кто получает игру, Мария, чей телефон начинается на 487, Алексей 284, Роман 027, Евгений 410, Ира 879, Александр 399, Наталья 998, Лена 133, Мария 643 и Виктор 705.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Наполеон Бонапарт создает новую элиту из членов своей семьи, из своих маршалов, из своих военных.
Создает империю, утверждает новую конституцию, в которой парадоксально звучит пункт. Франция объявляется республикой, во главе республики стоит император. А потом со временем это слово «республика» как-то растворится в воздухе.
Случайно.
Но, конечно...
Он, кстати, император французов. Он не император Франции. Он каждому слову придавал значение.
Тонкий,
император французов.
Умный и многое писал сам. Но среди вот этих его явно слабостей, таких человеческих тяготений к власти, его... слабости перед властью, есть кое-что в его правлении, этом начальном, очень дорогого, очень важного для всей Европы, важного и по сей день. И прежде всего, конечно, это та деятельность, которую он стимулировал и непосредственно участвовал, это создание некой новой юридической основы, нового правления, так называемые кодексы Наполеона Бонапарта, он мобилизовал юридические силы, лучшие силы того времени, для того, чтобы юристы работали над кодексами, утверждающими новые принципы нефеодального правления в Европе. И для сегодняшней Объединенной Европы они имеют значение, для истории юридической мысли.
Это был первый гражданский кодекс современной Европы.
Конечно, расставание со средневековьем, черта юридическая под феодализмом и средневековьем, и базой был римское право, что вполне нормально, одно из самых совершенных изобретенных человечеством, и по поводу кодексов, которые определили новое юридическое лицо Европы навсегда, я процитирую Карла Маркса. Замечательные слова. «Кодекс Наполеона, — писал Маркс, — а он ближе был к Наполеону, к временам его, чем мы с вами, — берет свое начало не от Ветхого Завета, а от идей Вольтера, Руссо, Кондорсе, Мирабо, Монтескье и от французской революции». Ну, он упустил здесь римское право, хотя, конечно, был в курсе того, что и римское право здесь в основе. Что дали эти кодексы? Это, в сущности, утверждение прав личности, свободы совести, к примеру, что на смену тысячелетнему засилью средневековой монастического подхода к религии или католической, ну хорошо, начинается реформация, переворот. Тогда кальвинисты становятся такими же безумными фаталистами и фанатиками. А это идея свободы совести. Не все свободы там. На самом деле, свобода слова провозглашена, но неугодно ему газеты он будет преследовать. Но это зафиксировано. Это закреплено в праве, провозглашено. Это очень важно. Сохраняются в его новой системе правления представительные учреждения. Сенат, трибунат, их полномочия он постепенно ограничивает по факту. Но они есть, эти коллегиальные органы существуют. Слово «республика» уходит постепенно. На смену гражданину приходит обращение, хотя бы «мадам, мсье», а его начинают называть «ваше императорское величество». «Ваше императорское величество» звучит совсем уже нереволюционно. День рождения Наполеона Бонапарта, 15 августа, объявляют национальным праздником. То есть не без этих слабостей, но в основе все-таки новая система правления, новая система мировидения и, конечно, прекрасные условия для развития той самой буржуазии, которая всерьез была наиболее заинтересованным классом, слоем общества, наиболее заинтересованным в результатах революции. Да и крестьянство французское получило из рук французской революции землю, имея право купить, верхушка крестьянства могла купить конфискованные земли, конфискованные у монархистов, контрреволюционеров. Они, правда, требуют «верните, верните». Но нет, принцип частной собственности утвердился, собственность
законодательно.
Да, законами. И эти крестьяне, их дети становятся вернейшими солдатами Наполеона. Он для них знак революции.
Надо сказать, что до сих пор земля, полученная в результате этой реформы, она остается, Франция крестьянская страна в этом смысле. То есть она в их собственности.
Это
видно, когда едешь по Франции, или, например, там мелкие участки. Это крестьянское, не фермерское хозяйство, не огромные латифундии, крестьянское.
Это следствие наполеоновского кодекса. Это очень важно для устойчивости, некой устойчивости этой страны, сыгравшей и продолжающей играть существенную роль в европейской истории. Но для всей монархической Европы все эти действия – это страшная опасность, и потому коалиция за коалицией европейских государств монархических прежде всего ставит перед собой цели. Две. Первое. Вернуть Францию к границам 1792 года. Все эти завоевания в Италии, в Испании, в германских землях, они есть, потому что отбрасывая врагов революции, он переходит границы Франции и отхватывает новые куски под ее власть. И вторая задача коалиции – восстановить во Франции законную династию, монархию бурбонов. Под этим девизом восстановления законных правителей и монархов пройдет в будущем Венский конгресс после полного поражения Наполеона Бонапарта. А пока вот эти две цели ставят перед собой коалиции, и третья коалиция, 1805 год, Англия, Австрия, Россия, все время состав немножко уточняется, меняется, неизменно Англия, как главный враг и противник. Сопротивляясь коалициям, Наполеон переходит к захватнической деятельности, вот как будто бы незаметно. И вот в ноябре 1805 года он уже взял Вену после поражения генерала Макка в Австрии 20 октября 1805 года.
Читайте «Войну и мир» Толстого.
Да, как все это ярко описано. Правда, он потерпел одно очень большое поражение, но его сразу затмил Аустерлиц. А поражение при мысе Трафальгар в Испании. Испания – это начало конца тоже. Страна, которая оказала Наполеону Бонапарту до России максимальное сопротивление, и которая в сопротивлении за завоеванием Наполеона может быть сопоставляема только с Россией. Итак, Трафальгарское сражение у берегов Испании 21 октября 1805 года, где английский флот возглавил адмирал Нельсон.
Это еще который, один будущий герой наш.
Это совсем герой, который погиб в этом сражении, но дело его не погибло. Победа была потрясающая. А тот, кто командовал французским флотом, это Вильнёв, адмирал Вильнёв, был судим, осужден как командующий франко-испанским, вернее, флотом. Его осудили как виновника, и он покончил с собой в заключении, как кара за это поражение. И, казалось бы, вот такой разгром приостановится, задумается Наполеон Бонапарт. Но он, во-первых, никогда и не рассчитывал на свое владычество на морях. И это делает для него Англию очень опасной страной. Вот очень какая-то такая интересная ситуация. Англия непобедима на море, зато слабее на суше. А Бонапарт непобедим на суше, зато слабее на море. Но для того, чтобы долго не убиваться по поводу этого поражения, он 2 декабря 1805 года одерживает победу при Аустерлице. Одна из самых знаменитых, и опять «Война и мир» для сердца русского, для нашего мозга, для нашей души
Андрей
воспоминаний.
Балконский.
Да, над ним простиралось небо Аустерлица. Сейчас это небольшой город Славков в Чехии. Русско-австрийское войско насчитывало в этом сражении 85 тысяч человек. Россия воюет. Хотя до этого было тяготение, была вероятность, что Россия будет в союзе с Францией, а при Павле Первом, вот вроде бы чудном, да нет возможности, непостижимым, противоречивым, а наметилась как раз тенденция сближения с Наполеоном и тенденция к тому, что это будут две очень сильные державы, противостоящие сильной, промышленно развитой, царящей на морях Англии. Ну, в духе Павла Первого, он-то говорил о том, что эта дружба с Наполеоном должна завершиться тем, что они вместе пойдут на Индию. Да, я думаю, Наполеона Бонапарта так мучила слава Александра Великого Македонского, что мысль об Индии, он всегда объяснял себе ее так, что я там нанесу удар по Англии. Конечно, жемчужина английской короны, что там говорить, ударю по жемчужине. Но все-таки план малореалистичный и для Павла Первого вполне подходящий, а для трезвого Бонапарта, на мой взгляд, не совсем. И вот при Александре Первом этот союз пока не состоялся. Наоборот, началось полное охлаждение. Александр возмущен расстрелом герцога Ингиенского. Александр сближается с австрийским домом, с Пруссией. И вот битва в Аустерлице. Русско-австрийское войско 85 тысяч человек. Французское войско 73 тысячи человек. И доказано на этом поле боя под Аустерлицем. Для Александра это был огромный урок, конечно. Он до этого еще был молодой, красивый и горячий человек, претендующий на роль полководца.
На роль Наполеона.
Да. И он увидел, что такое полководец. И навсегда, видимо, понял, что он, лично он, Александр, не полководец. Красиво горцевать на белом коне, кстати, подаренным Бонапарту, потом Бонапартом, потом в Париже, это одно. А быть полководцем, стратегом и тактиком – другое. Он будет блистать дипломатией и будет переигрывать Наполеона в дипломатии, а наберется в себе мужество признать, что Кутузов более полководец, чем он, Александр I, и Барклай де Толли более полководец. Здесь кошмар. На поле боя выяснилось, что тактика российско-австрийского войска, русско-австрийского войска, устаревшая, линейная так называемая, это идти на убой, не совершая никакого маневра. А Бонапарт – это сам маневр. Он принимает мгновенное решение, где нанести главный удар, куда перебросить войска, где будет крыло, какой фланг сейчас целее, какой слабее. И после этого сражения, где союзное войско, союзная армия потеряла 1/3 своего состава, а также практически всю артиллерию и обозы, он получает репутацию непобедимого на поле сражения. Со временем какие горькие эпиграммы напишет Александр Сергеевич Пушкин. «Когда не наши повара орла двуглавого щипали у Бонапартова шатра». Это боль Аустерлица, боль поражения, боль за то, что русская армия вот с этой колымагой австрийской военной машины оказалась ввергнутой в то, что не принесло и не то, чтобы не принесло никакой славы, а в общем унизило. Унизило. И это чутко-чутко Лев Николаевич Толстой, как положено, гением литературы и мысли, отразил в своем романе. Итак, непобедим, велик, дважды коронован императорской короной. Кажется, что вообще нет для него никаких преград. Умен, талантлив, он приближается к пику своего военного могущества и политического.
Это седьмой год, мы напомним. Седьмой, да, восьмой уже.
Да, седьмой, восьмой, девятый, десятый год считается последней точкой его, пика его правления. В феврале 1807 года падет Варшава. Ее, правда, туда ворвется лично Мюрат и его войско, но потом прибудет Бонапарт и встретит там любовь.
Так надо что сказать, пик еще и в личной жизни.
Так, не забудем, что наш герой человек.
Романтик.
Человек.
Он романтик.
В отношениях с женщинами, да. Не прост был, не примитивен, хотя есть очень много разных суждений. Есть такой английский историк, но заметим, что английский.
Да, подчеркнем.
Десмонд Фьор, да, да, да. Он написал целую серию книг о Наполеоне Бонапарте, и он подчас неважно отзывается о его... Но я всегда помню, что это английский, а фактов там много интересных. Итак, он встречает еще одну любовь. До этого все-таки любовью у него можно было назвать только Жозефину.
Жозефину, конечно.
Он любил ее, любил по-настоящему. Женщину несколько старше себя. Женщину с не лучшей в мире репутацией. Женщину, которая изменила ему очень скоро после брака.
Да,
изменила с каким-то ничтожеством, с каким-то мальчишкой. И все-таки любил и чувствовал ее и другом, и близким человеком. А в 1807 году в Варшаве он встретил совсем другую любовь. Это известная графиня Мария Валевская. Юная.
Ну, тогда она, по-моему, 16-летняя
юная,
девочка.
Ей 18, по-моему, 18. Замужем за 70-летним человеком.
Графом Валевским.
Графом Валевским. Она из Лещинских, такого очень знатного польского рода. Женщина совсем другого типа. Красавица, это дружно говорят все. Нежная, скромная. Никогда нигде не пыталась обратить на себя внимание, в отличие от блистательной Жозефины.
Ну, 70-летний муж, 18-летний, где там...
Не хотела расстраивать своего 70-летнего мужа, старалась обращаться с ним очень деликатно и будет предана Бонапарту чрезвычайно. Роман случился не броский, не демонстративный, не такой вот не будуар, но придворный. Наоборот, сначала она провела с ним вот некоторое время в Варшаве, а затем она прибудет к нему в Германию очень тайком, очень незаметно будет с ним встречаться в течение 3 недель. Будет она потом и в Париже, будет у нее сын, рожденный от Наполеона Бонапарта, а Жозефина будет встречаться с ней и с этим мальчиком, грустя, что у нее детей нет и быть не может. И она будет единственная женщина из любивших его, которая навестит его в будущем в ссылке, в его первой ссылке на острове
Эльбе. Вместе с 4-летним сыном.
С ребёночком.
Чтобы он его увидел хотя бы.
Это что-то трогательное, романтическое. Но потом, когда он уже будет на том недостижимом острове Святой Елены, как говорится, на другом свете, она все-таки выйдет замуж. Но заметьте, за двоюродного брата Наполеона Бонапарта. И очень скоро скончается, уйдет из жизни после рождения ребенка.
Я только хочу сказать, что именно ее сыграла Грета Гарбо в знаменитом фильме «Мария Валевская». Если вам удастся посмотреть этот фильм, он, конечно, очень старый, тем не менее, посмотрите Грета Гарбо.
И популярно это имя, и популярно.
Больше очень популярно до сих пор.
И это правильно. Правда, считается, что она по поручению представителей польской знати должна была как бы пойти на задание с этим романом.
На заклане, я бы сказал.
На заклане и на задание. А задание стояло в том, чтобы уговорить Бонапарта предоставить полную независимость Польше.
Создать государство, да.
Не получилось воссоздать польское самостоятельное государство. Этого не случилось. Но она, по-моему, и не относилась к этой любви как к заданию. На самом деле он создал герцогство Варшавское. И вообще он начинает перекраивать Европу. Его гордыня заносит его так далеко. Перед ним пойдет еще одна столица. 27 октября 1806 года он в Берлине. Захвачен Берлин. В феврале 1807 Варшава. До этого Вена. Ну как,
Мадрид,
тут,
не забудьте,
как тут не закружится голова? Мадрид, германские земли, там тоже много своих маленьких столиц. И вот он в зените и могуществе своем, в сущности, кроит и перекраивает карту Европы. И помышляет о том, чтобы Париж назывался столицей мира. Создает Великое герцогство Варшавское. Мечта о былом свободном польском государстве не возрождается. После трех разделов Польши они мечтали вернуть себе
независимость.
Не получилось. Создает некое, в общем-то, марионеточное королевство Вестфальское,
брата
которое
сажает,
очень, да, лишь бы раздать короны. Раздает короны членам своего семейства. Ужасающе. Я уже говорил, Евгений Багарне пасынок, вице-король Италии. Гортензия Багарне, его приемная дочь, становится женой брата Бонапарта Людовика и королевой Голландии. Король и королева Голландии, да, правят. Вообще в жилах многих представителей современных, не очень многочисленных дворов монархических в Европе, я не имею в виду испанских бурбонов, вот кроме испанских бурбонов, во всех остальных, течет кровь.
Либо свойственники.
Да.
Либо свойственники.
Да, Багарневская, Наполеоновская.
Да.
Бернадот, Дезире Бернадот, бывшая невеста его, Дезире Клари, становится женой Жозефа Бонапарта, королевой Швеции. Маршал Бернадот становится королем Швеции. Бонапарт Жером, его брат, король Вестфалии. Бонапарт Жозеф, тоже брат,
старший
король
брат.
Неаполитанский, потом Испании.
Испания.
Очень неудачный правитель Испании. Ну вот оно.
Ну, спасся, кстати, потом
Америку. Рыжий Мюрат. Муж сестры Наполеона, Каролины Бонапарт, мы уже упоминали,
да,
с вами, король неаполитанский. Раздает короны, но их поведение дальнейшее доказало, что иметь корону на голове не значит быть королем. И вот он перекраивает Европу, и кажется ему все подвластно, составляет наполеоновские планы, и одним из этих наполеоновских планов...
Во всех смыслах этого слова.
Да, очень подходит, это стало нарицательным, такое выражение стало образным, наполеоновские планы. А он их составляет реально, не исключая похода на Индию, а главное — усмирение этой монархической Европы и усмирение Англии. Идея континентальной блокады становится его тем, что некоторые авторы называют идефикс Бонапарта. Задушить Англию экономически. Но всем другим, и в частности России, это очень невыгодно. Континентальная блокада, разрыв любых экономических отношений с владычицей морей. Но он навязывает эту свою волю. А после Аустерлица кое-что можно навязать России.
Давайте вспомним развод за Жозефина, не пропустим,
да,
этот период.
Это,
да,
это совершенно правильно.
Перед
прежде
тем, как...
чем, да, говорить о великих делах, любовью с Валевской не обошлось. Он думает о будущем. Ему хочется иметь наследника.
Ну, для чего это все?
Раз
передать,
он, да, раз он кроит карту Европы, кто же будет этим всем управлять? Он обращается со сватовством вообще-то в Россию. Тут уместно сказать о тильзитском мире. Впервые именно во время тильзита, переговоров Александра I и Бонапарта, Толеран, все тот же Толеран, намекает на возможность русского брака. Предлагается рука Наполеона Бонапарта
сестре Екатерине.
Любимой сестре Екатерине Павловне, сестре Александра I. А с Жозефиной уже вовсю идет бракоразводная подготовка процесса о разводе. Для этого просто признали их церковный брак недействительным. Их торопливый церковный брак. Ему было отказано. Он, правда, еще раз сватался за другую сестру. Мать. Александр ссылался на мать, Марию Федоровну. Но и сам он наверняка был против. Как говорила мать вдовствующей императрицы, жена покойного Павла I, что к этому Минотавру я своего ребенка не отдам. А второй ребенок была Анна Павловна, предлагалась тоже рассмотреть вопрос. Ему, в сущности, отказали, сказав, что подумаем, через 2 года вернемся к вопросу. У него не было времени ждать 2 года. Ему не 20 лет, а это юным барышням мало лет. И тогда придуман австрийский брак. Естественно, он хотел породниться с настоящими империями. Или с русской, или с австрийской. Обе подходят. В русской не получилось. И, думаю, обиду он затаил. Но Александр никогда не забывал обиду на Аустерлиц и вообще на то, что он не Бонапарт. Перед началом Великой Отечественной войны, то, что будет называться Отечественной войной 12-го года, Александр скажет, что я отступлю до Камчатки, но мира с Бонапартом не заключу. Буду императором Камчедалов, но мира не заключу. То есть здесь шло к обострению и личных отношений, и межгосударственных отношений.
Он все-таки женился на австрийской принцессе-то.
Но брак состоялся, и вот Мария Луиза, юная барышня, я вычитал такое, мы такие сведения привезли, хороша собой, очень изящна, говорит на 5 языках и умеет шевелить ушами. Ему все понравилось. Особенно они до брака не виделись, брак был заключен по доверенности, как это было как принято положено еще в Средневековье. Потом они увиделись с большим торжеством. Она племянница казненной королевы Марии Антуанетты. Кое-кто из очень умных людей говорил, нехорошо, нехороший признак. Но его уже ничто не могло остановить.
Нужен был наследник,
вот
которому передать
жена
империю.
Вот настоящий принцессе из настоящего императорского дома Габсбургов. Ну что, куда дальше? Хороши были бы Романовы, но вот Габсбурги состоялись. И теперь у него будет настоящий наследник. Пик империи. Наполеон считает себя настоящим императором. У него будет настоящий наследник. Но впереди у него самая настоящая война, которую он еще не понимает. Война с Россией.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.